от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все. Евгений Иванович, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте все. И вы, Александр Григорьевич, тоже здравствуйте. Знаю, вы сейчас, наверное, нас слушаете. Кого же вам слушать, как не нас? У нас сейчас первый час милитариста. И сегодня в эфире Михаил Михайлович Ходорянок. Михаил Михайлович, связали вас с нами?
Так точно. Здравия желаю. Готов.
Здравствуйте. Ну, давайте пока в преддверии очередной большой европейской войны, мы продвигаемся к ней, давайте с вами поговорим о чем-нибудь помимо этого.
Есть мнение такое, что наш сегодняшний час милитариста, мы начнем все-таки с анализа складывающей обстановки в Ливии. Причем не с политической точки зрения, и даже не с геостратегической, и не военно-политической, а сугубо с военно-технической. А поговорить о некоторых вопросах боевого применения видов вооруженных сил и родов войск в этой североафриканской стране.
А она, кстати, очень много интересного показала, в том числе по беспилотникам и применению авиации в современных условиях.
Евгений Янович, вы, как всегда, опережаете события и говорите это, в общем-то, как это, говорите в совершенно верном направлении. И вот с чего мы начнем? С того, что, например, раньше чуть ли не единственной страной, которая применяла беспилотные летательные аппараты, ну, боевые тем более, это были Соединенные Штаты. Но вот их беспилотные летательные аппараты наносили удары в основном под бандформированием, террористическим отрядом и вооруженной борьбы с высокотехнологичным противником Соединенные Штаты, в общем-то, не вели. Не встречались они нигде на полях сражений вот с противником такого рода. А вот в Ливии, что характерно, ну, во-первых, это началось с Сирии. Поскольку в боевых действиях принимали участие практически все рода сил авиации, военно-воздушных сил и вооруженных сил в целом. Это касается и истребительной, и фронтовой авиации, и беспилотных летательных аппаратов, и средств ПВО, и формирований сухопутных войск, танковых, механизированных, общевойсковых соединений. Хотя масштаб, конечно, был не такой, что говорить впору там о каких-то глобальных столкновениях, столкновениях глобального характера. Но, тем не менее, какие-то выводы уже делать можно. И выводы интересные, и это дает, ну, как принято у нас говорить, обильную пищу для размышлений. И вот в первую очередь, что тут хотелось отметить? Ну, начиная с Сирии, когда встретились, например, войска правительственной армии, лояльных Башару Асаду в провинции Идлиб, с турецкими формированиями, которые в массовом порядке применяли беспилотные летательные аппараты типа «Байрактар». Кстати говоря, переводится с турецкого как «знаменосец». И надо вот прямо сказать, что это был достаточно неприятный сюрприз, поскольку эти беспилотники наносили очень чувствительные удары и по бронетехнике сирийской правительственной армии, и посредством ПВО. Но это было, так сказать, начало. А вот в Ливии вот, вооруженную борьбу наряду уже с беспилотными летательными аппаратами, ну, в полном объеме, наверное, включились все рода сил, как авиации, так и средств противовоздушной обороны. И, в частности, значит, ну, принимают достаточно высокотехнологичные образцы вооружений и военной техники в этой борьбе. И, опять-таки, за кем господство в воздухе, затем и успех на поле боя. Ну вот, по-другому как-то не бывает. И все вроде бы у фельдмаршала Халифы Хафтара было хорошо, пока в боевых действиях не приняли, опять-таки, турецкие формирования и их беспилотные летательные аппараты «Байрактар», которые нанесли весьма чувствительные потери, опять-таки, как в технике, так и в средствах ПВО. Подробностей, конечно, у нас сравнительно немного, но кое-какие выводы все-таки сделать можно. Поскольку Триполи ему взять фельдмаршалу так и не удалось, как у нас иногда говорят, видимо, что-то пошло не так. И вот беспилотные летательные аппараты оказываются весьма вот эффективным средством борьбы и с зенитно-ракетными комплексами, причем даже последних поколений. И, вот, и это уже вот качественно иная ситуация на полях сражений. И впору уже говорить о боевых действиях нового типа в воздушной сфере. И это, в общем-то, подвигает разработчиков вооружения и военной техники, на создание новых средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Ну, в частности, например, лазерного оружия. Вот вроде как зенитно-пушечный ракетный комплекс является очень эффективным средством борьбы с БЛА и с пилотируемой авиацией. Ну, раньше вроде так считалось. Но вот Израиль в Сирии, Турция в Ливии продемонстрировали, что это, ну, мягко говоря, не совсем так. Не совсем так. И, опять-таки, активное участие в боевых действиях принимали и беспилотные летательные аппараты китайского производства. Это, в первую очередь, конечно, надо тут сказать о Винлонг-2, о таком летательном аппарате. Надо прямо сказать, что это такое, ну, в общем-то, я его видел лично, видел этот аппарат на выставке «Дубай Аэрошоу 2019». Это очень большой, большой такой аппарат. Ну, размах крыльев 20 с лишним метров, значит, длина фюзеляжа 11 метров. В воздухе может висеть 32 часа. Скорость полета максимальная, очень приличная, 340 км в час. То есть вот боевой вертолет его может и не догнать, вот этот беспилотный летательный аппарат. К примеру, тот же самый, например, Ми-24, у него максимальная скорость, ну, заявленная производителем, 335 км в час. Но, как говорил мой хороший товарищ, с которым мы вместе учились в военной академии генерального штаба, он сказал, я пытался разогнаться на Ми-24 до 330 км в час. Но уже после 300 начинается такая тряска, говорит, чуть все зубы не выпали. А это очень опытный пилот-вертолетчик. Так что вот на вертолете его не догонишь. И, собственно говоря, еще китайский успех на рынке Ближнего Востока с этими беспилотными летательными аппаратами чем объясняется? Ну, американцы, например, они воздерживались одно время от продажи вот своих, в общем-то, очень хороших беспилотных летательных аппаратов на некоторых рынках вооружений. А китайцы смело заняли эту нишу. И вот их беспилотные летательные аппараты, ну, мало того, что они уже есть, например, в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Египте, Ираке, даже в Казахстане два таких летательных аппарата есть. Вот. То есть это, собственно говоря, вот уже новая страница ведения вооруженной борьбы. У нас, кстати говоря, тяжелых беспилотных летательных аппаратов, ну, вот класса там в 5 тонн, пока еще на оснащении вооруженных сил, но, к сожалению, нет. В связи там с рядом проблем с двигателями, потому что отечественных двигателей такого формата, к сожалению, у нас нет. И предыдущие-то аппараты, в общем-то, тот же самый «Форпост», по большому счету, это ведь израильская разработка. Ну, конечно, все сознают, что у нас есть определенные отставания в сфере разработки и применения летательных аппаратов, беспилотных летательных аппаратов, поэтому, как говорится, усиленно нагоняя. Что еще хотелось бы сказать? Что, опять-таки, говорил об этом, говорю и буду говорить. Конечно, очень большое дело, что вот наши военные приобретают боевой опыт в ходе ведения боевых действий, ну, скажем, в Сирии, там, в некоторых других регионах. Но дело в том, что вот пока не столкнешься с высокотехнологичным противником, этот опыт иногда, ну, такой односторонний. Потому что, когда ведется борьба там, с террористическими формированиями, ну, многие из них не располагают современным вооружением, военной техникой. У них нет там истребителей, беспилотных летательных аппаратов. Ну, я имею в виду не самодельных, там, которые там изготовлены из магазина радиодеталей «Купи сам», а таких вот, как типа «Винлонг-2». Дальнобойной артиллерии там... И когда, вот, например, сталкиваются с таким противником, то, как происходит иногда, неприятные сюрпризы. Вот то же самое, это провинция Идлиб говорит об этом, провинция, в смысле, ливийские события. И вот все-таки боевой опыт, это, конечно, очень хорошо. Но, тем не менее, вот переоценивать его не стоит. И всегда надо быть готовым к встрече с тем противником, который имеет на оснащении высококлассное, высокотехнологичное оружие. Иначе будет, опять-таки, как это, очень неприятное удивление. И вот, например, в свое время при ведении, например, кампании на Северном Кавказе начальник генерального штаба, к примеру, требовал держать на боевых позициях артиллерии 7 боекомплектов снарядов. Ну, с одной стороны, хорошо, когда у противника нет ничего в воздухе, нет дальнобойных средств поражения, нет там космических средств разведки. А куда денешься с этими 7 боекомплектами, если, например, противник равен тебе по возможностям и по силам? Потому что после первого же огневого налета надо свертываться и менять позицию. И что эти 7 боекомплектов бросать? А что такое один боекомплект? Потому что многие думают, что это какие-то отвлеченные единицы, этот боекомплект там и ему подобное. Это
пара ящиков, да?
Да, вот, кстати, не пару. Это для каждого образца вооружения, это все-таки разные величины. Это разные величины. Например, для миномета 82 мм калибра, это 80 мин, один боекомплект. А для, например, пушки 152 мм, это 60 снарядов. Кстати, боекомплект есть и для пистолета. 16 патронов боекомплект для пистолета, если кто не знает. Но вернемся все-таки к пушкам 152 мм, ибо это основной калибр наших вооруженных сил. Ну так вот, 60 снарядов – это что такое? Это 60 ящиков. 60 ящиков.
Ну да.
Поскольку в одном ящике один снаряд и один заряд. Вот что-то. А представьте теперь 7 боекомплектов. Вот как их разгрузить, погрузить хотя бы на одной позиции. Потому что вот опыт однообразный, он очень опасен. И вот когда происходят боевые действия такого формата, как в Ливии, тут все-таки подготовка тех же самых общевойсковых генералов должна быть, ну, неизмеримо выше в вопросах боевого применения как военно-воздушных сил, так и в вопросах организации ПВО. А соответствует ли она требованию времени? Вот тут иногда у меня возникают вопросы. В этом плане я вот хотел бы привести такой небольшой пример. Опять-таки, во время обучения в Академии Генерального штаба один мой хороший товарищ, общевойсковой генерал, очень хорошо подготовленный офицер, очень хороший человек, и такое тоже бывает, и это хорошо, что бывает. Вот. И как-то там отрабатывали карты по противовоздушной обороне, и он наносит красную линию на карту и говорит, вот здесь у меня будет рубеж ввода в бой истребительной авиации на малых высотах. Я так вот его осторожно спрашиваю, а вот как вы решили, что вот именно такое начертание этого рубежа будет? Он говорит, определил своим решением. Я ему говорю, ну вообще-то это делается немножко не так, потому что вот хотя бы элементарные расчеты, но в каждом деле есть. И чтобы нанести этот рубеж на карту, надо, например, сначала уточнить, где находятся соответствующие радиационные подразделения. Потому что, например, подразделение РТВ обнаружил воздушный объект, передал о нем информацию на там, радиотехнический батальон, радиотехническую бригаду. Бригада это передает потом данные на соединение там, противовоздушной обороны или военно-воздушных сил. Оттуда данные поступают в истребительно-авиационный полк, на, к примеру, дежурное звено. Дается команда на взлет пары там, истребителей. И только ну, в соответствии с этим, и когда он подлетает там, для атаки его на малых высотах, вот так рубеж-то практически и определяется. А иногда получаются забавные ситуации, что если радиационное поле с крупными недостатками, то этот рубеж ввода в бой, он может быть даже после аэродрома, а не до него.
Вот. Генерал надо... понял, что вы ему не друг.
Нет, у меня с ним до сих пор прекрасные отношения. Кстати говоря, он очень часто меня благодарил за то, что... Потому что, вы знаете, вот иногда какой... Ну, просто дефект иногда бывает. Даже очень хорошо подготовленных военачальников, у всех даже руководителей. Вот, например, какие-то вопросы он не знает, а спросить ему временами, ну, стыдно на публике. Ну, как он покажет, что он что-то не знает? Ну, а кто-нибудь там, типа, в перерывах между боями, в курительной комнате, кто-нибудь ему нашептал бы на ухо, что вот этот вопрос-то он так решается. А спросить неудобно. Делает важный вид человек. Вот. Или, например, тоже другой говорит, я вот здесь, у меня здесь будет зона дежурства в воздухе самолетов радиационного, дальнего радиационного обнаружения и управления А-50. И раз, и нарисовал эту восьмерку в этом районе. Ну, типа, здесь противник нанес контрудар, оборона наша нарушена, средств предоставления информации воздушном противнике нет, выводим в зону А-50, и он там нам все обеспечит. Ну, с одной стороны, логично, правильно? А с другой стороны, я его тоже осторожно спрашиваю, а как вы себе представляете процесс передачи данных о воздушной обстановке с борта А-50 на землю? Они что там, флажками вам будут махать или голосом кричать? Для того, чтобы они передали какую-то информацию, ну вот экипаж, точнее вот оператор, который входит в состав экипажа, должна быть какая-то аппаратура сопряжения. То есть они ее сбрасывают в автоматизированном режиме на какой-то командный пункт, который обладает там, соответствующей аппаратурой, которая способна воспринять эту информацию, потом распределить ее по всем потребителям, чтобы она вылилась в форме целеуказаний. А если этот А-50 обрабатывает, например, информацию, или А-50У, а там, к примеру, 300 военных воздушных объектов, как ее на пальцах с воздуха передашь? Ну, не станешь же опять-таки флажками махать. Я говорю, как вы себе представляете вот техническое решение этого вопроса? И вот когда мы начинаем, прошу прощения, ковыряться вот в таких мелочах, выясняется, что если, опять-таки, ну, если вы так туда нагнали этих А-50, то, во-первых, сколько их у вас? Сможете ли вы обеспечить непрерывное дежурство в воздухе? Опять-таки, сколько у вас подготовленных экипажей? Сколько у вас подготовленных операторов? Как они обеспечены горючим? Как они обеспечены всеми остальными средствами для ведения боевых действий? А не то, что там определяют своим решением.
Вот эки вы хочу... вопросы любите задавать. Неприятные, Михаил Михайлович. С вами поговори, так может и союз бы не развалился.
Так вот опять-таки, даже фронтовой пример. Фронтовой пример времен Великой Отечественной войны. Типа командующий крупного общевойскового соединения слушает доклады начальника разведки. А начальник разведки ему докладывает: товарищ командующий, в воздухе находится самолет-разведчик П-2Р, и летчик по радио передает нам данные о противнике. Суровый общевойсковой генерал спрашивает его: а почему его так плохо слышно? Да вот, типа, товарищ командующий по радио передает. Условия слышимости иногда не всегда хорошие. А вот пускай сядет к нам и все доложит, как там чего происходит.
Ему мягко говорят: себе.
Товарищ командующий, да он здесь не может сесть. Здесь нет взлетно-посадочной полосы и никаких условий для посадки самолета П-2Р. Нет, пусть сядет и доложит. Нет, пусть сядет и доложит. Нет, опять-таки, я не о том...
Совсем что, дурак, что ли, был товарищ командующий?
Но это действительный случай. Кто-то там проявляет чрезмерную решимость. Я еще раз хочу повторить, что во главе, так сказать, всех процессов, группировок и так далее, и тому подобное, в вооруженных силах все-таки должны стоять общевойсковые генералы. Это вот то, в чем не надо сомневаться. Другое дело. Вопрос вот к готовности управлять высокотехнологичными, так сказать, средствами ведения вооруженной борьбы. Вот этот вопрос, он иногда требует уточнения. И требует, может, даже вот пересмотреть и программы подготовки, и там, и длительные стажировки в разного рода видах вооруженных сил и родах войск, чтобы человек представлял себе, как все это решается на месте и практически.
А если еще самодуров не назначать и дураков, так и вообще хорошо будет.
Ну, так у нас ведь, кстати говоря, вот могу даже так сказать, что значительный процент вот боевых потерь в ходе Великой Отечественной войны, он ведь не за счет какого-то там непревзойденного немецкого военного искусства, да упаси бог, а вот иногда просто из-за самодурства, из-за дурости, из-за низкой подготовности, непрофессионализма соответствующих командиров и начальников на всех степенях.
Я называю таких людей долбоящерами.
Да, ну вот, нет, в ходе войны от них достаточно быстро избавляются, но вреда они порой принести успевают более чем достаточно. Ну вот так, собственно говоря, идет современная ливийская война. Еще раз просто хочу сказать, что вот если в этом плане нужно мыслить системно, что если в этом какие-то поставки единичных зенитно-ракетных комплексов, там, каких-то систем, радиационных станций, они не дадут того эффекта. Нужно мыслить системно. Если у вас нет системы, и нет и успеха. Например, тот же самый любой беспилотный летательный аппарат, который летает на сравнительно небольших высотах, он не маневренный, он практически ничем не защищен. Это легкая добыча, скажем, для самолетов типа Як-130, например. Не надо там какого-то там истребителя 5-6 поколения для того, чтобы сбить там этот беспилотный летательный аппарат. Надо только что иметь: точные данные от системы радиационной разведки, систему наведения и подготовленные экипажи вот таких легких самолетов. И все эти беспилотные летательные аппараты можно приземлить за достаточно короткое время. Но, опять-таки, все же это надо иметь, опять-таки, системно, в нужном порядке. А если кто-то скажет там: мы поставим один комплекс туда, одну станцию туда, одного начальника туда, второго туда, самолет туда. Пока все это не сложится в какой-то вот системный облик, это эффективно воевать это не будет.
И плюс еще, это получится как русско-японская война, когда все было, но продули.
Да. не то, что все было, а порой во много раз больше, во много раз больше. А успех, собственно говоря,
да уж.
Вот. И опять-таки, хотите решить проблему, либо хотите решить проблему, тем более проблему современной вооруженной борьбы, надо мыслить, опять-таки, системно, подходить к решению этой, как бы это ни банально выглядело. Но, тем не менее, если ты не продумал вот эти вопросы, не добьешься ты ни шиша на земле там, танками своими, реактивными системами залпового огня и так далее. Нет господства в воздухе, нет победы на земле. Ну, банальная истина. А обеспечить ее можно только, ну, не одними самолетами, опять-таки, не одними, а системой, системой. И системным образом мысли, системным образом действий. Вот только так. По-другому как-то вот не получается.
На эту тему в Академии наук была поговорка. Если ты беременна, знай, что это временно. Но если ты балда, то это навсегда.
Да.
Очень подходит.
Технических заболеваний не обнаружено, как говорил Михаил Николаевич Задорнов. Просто дурак.
Да,
вот
да,
так
да.
Можно охарактеризовать некоторых... Прости меня, Господи, руководителей, к сожалению.
Ну, это вот. Же не связано исключительно с армейской средой.
Да нет, это вообще, это в целом о нас.
Это общечеловеческое свойство руководящего состава зачастую, к сожалению, большому. Прости, Господи. Ну, сейчас у нас новости, Михаил Михайлович, а потом, с вашего позволения, продолжим, ибо слушать вас – истинная услада для сердца моего и стратегического мышления наших слушателей.
От трех до пяти с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
И мы вернулись в эфир.
Ну, хорошо, что не с Евреем Пашоевым. По крайней мере, да. Хотя бы не придется в радиоприемник кирпичи бросать. Мы вернулись в эфир, и с нами Михаил Михайлович Ходоренок. Мы говорим о ситуации в Ливии, о применении там беспилотников и вообще о том, что связано с этими новациями в ведении боевых действий.
Ну, собственно говоря, ливийский вопрос наш подошел к концу, и что здесь еще следует все-таки сказать, что из всего произошедшего надо делать правильные и стремительные выводы. Опять-таки, вроде как это банальные я вещи говорю, но ведь иногда и не получается, и делаются выводы иногда прямо противоположные.
Ой, хочется надеяться, что нынешний состав Генштаба, по крайней мере, таков, который их как раз и сделает.
Да, во всяком случае, Евгений Янович, эти люди нам лично знакомы, скажем так, правильно. Да.
Есть один минус. Сердюкова среди них нет. Да. И весь тот взнос, который он мог сделать в становление новых и на новом уровне вооруженных сил, на сегодняшний момент он делать не сможет. И слава богу, скажу я. Но мебели будет, конечно, с мебелью хуже. Ну, что делать? Что делать? Придется терпеть.
А я вот только два примера могу привести, когда выводы делаются не совсем правильные. Вот, например, кампания 1991 года «Буря в пустыне». Ну, первая буря в пустыне, скажем так. Тогда воздушная кампания продолжалась 78 суток. То есть многонациональные силы долбили Саддама Хусейна в течение 78 суток. И, собственно говоря, поставили и страну, и вооруженные силы на грань катастрофы. И подразделения части и соединения сухопутных войск вступили уже в вооруженную борьбу на заключительном этапе. А некоторые какие выводы сделали наши генералы? Они сказали, ну вот, пока сухопутные войска в дело не вступили, собственно говоря, и ничего там и не произошло.
Ну, захватить страну очень трудно, если сухопутные войска не вступили в дело.
Нет, опять-таки, победную слово в любой кампании ставят сухопутные войска. Это кто бы в этом сомневался. Но дело в том, что почва-то для этого должна быть подготовлена, вот, в частности, военно-воздушными силами в ходе воздушной кампании. Тогда и потери будут минимальны. Вот, и других видов вооруженных сил и родов войск. А говорить так, что вот в кампании 91 года, пока сухопутные войска не вступили в дело, вопрос был не решен, ну, я считаю, не совсем правильно.
Ну, слушайте, мы по Чечне видели, как армия, которая еще вчера воевала в горах в Афганистане, демонстрируя то, что не делала ни одна другая армия в мире, на своей собственной территории в рамках не весь зачем развязанной гражданской, а де-факто это была гражданская война, такое было впечатление, что это какая-то другая армия, с неба свалившаяся.
Вот дело все в том, что, опять-таки, ну вот старая истина. Армия, вооруженные силы предназначены только для одного, для войны. И для них только два нормальных состояния. Первое, они воюют. Второе, они готовятся к ведению войны. Никаких промежуточных состояний для армии не существует. Но если вот в течение даже непродолжительного времени, всего несколько лет, не происходит того, что называется подготовка к войне, то на выходе мы вот получаем вот такой результат.
А если в течение этого времени происходит еще распад страны и развал всего, включая армию, то как-то она вообще плоховато начинает функционировать?
Ну вот есть хорошее очень определение, не мной это сказано, что вот армия – это как все равно как езда на велосипеде. То есть прекратил крутить педали, заниматься боевой и оперативной подготовкой, и тут же упал. Вот и все.
К сожалению.
Вот, и чудес тут не происходит. Опять-таки, вот старинную истину, которую мы внушаем чуть ли не на каждом часе милитариста. Войска будут воевать на войне точно так же, как они занимаются мирное время боевой подготовкой. Никаких других чудес тут невозможно.
Вы еще Минфину нашему это внедрите в мозг, если удастся. Может, тогда он сокращать все на свете не будет. И на ВТС, и на армию, и на все на свете.
Потому что это инструмент, предназначенный только для одного. Для ведения войны. И он должен только к этому и готовиться. Вот и все.
Вот
по-другому, нет никаких других определений. Нет. А если в течение нескольких лет там это части и соединения боролись просто за выживание, если там денег не было на постирку, обмундирование и прошу прощения, там нижнего белья, то говорить какой-то высокой степени готовности, высокой готовности вступить в бой и одержать верх вооруженной борьбы, это просто смешно об этом.
А зато денежку сэкономили.
Да.
Вам бы лишь бы потратить.
А теперь, собственно говоря, чтобы, как говорится, продолжить в тон и цвет, вот мы о чем поговорим. А опять-таки, это без критики, упаси бог, соседей, потому что мы не занимаемся на части милитариста вот подобной какой-то межгосударственной критикой. Но вот на Украине приступили к созданию оперативных резервов вооруженных сил. В чем заключается их усилие? Я так понимаю, что все-таки они предпринимают какие-то меры по созданию организованного резерва своей армии. Почему? Потому что до этого все-таки все как-то было основано на прежних установках. А они, вот, на мой взгляд, не столь эффективны. Что я тут вот имею в виду?
Может, и слава богу, скажу я.
У нас, например, в нашем экспертном сообществе, назовем его так, с высокой буквы, мнения иногда разделяются на противоположные. Одни говорят, что типа массовая мобилизационная армия – это все устарело, это 19 век, начало 20 века, а сейчас надо воевать только исключительно частями постоянной готовности, и типа мы спецназом там любую войну выиграем, высокоподготовленным. Другие говорят, нет, надо как-то больше внимания обращать на мобилизационные установки, и переход к профессиональной армии – это не совсем правильно. До определенной степени и правы и те, и другие. Во-первых, такого понятия, как человек сказал, массовая мобилизационная армия, значит, ему справки не надо, честное слово. Вот как он только произнес эти три выражения, справки ему показывать уже не надо. Как сказал слово «профессиональная армия», то тоже сразу понятно, что человек путает принципы комплектования вооруженных сил со степенью их боевой готовности и готовностью немедленно вступить в бой. Потому что профессионализм достигается только одним. Профессионализм достигается ежедневными, еженедельными занятиями, усиленными по боевой подготовке. Ничем другим никакого профессионализма достичь нельзя. Способ комплектования, как, например, по контракту, этим профессионализм не достигается. Если вы записали человека на службу вооруженной силы по контракту, это вовсе не означает, что он еще профессионал высокого, так сказать, градуса. А возникает все-таки много вопросов. Во-первых, в мирное время держать вооруженные силы, ну вот, полностью готовыми к ведению напряженной и широкомасштабной, скажем так, региональной войны, ну просто не представляется возможным по экономическим соображениям. Да и многие подразделения, которые вот нужны на войне, в мирное время они, ну, абсолютно не востребованы. И тут возникает все-таки вопрос, а как быть? Как быть? Вот, например, в советские времена сначала мобилизации, ну, само слово мобилизация, там достаточно тягучее, длинное определение и так далее. Но если объяснить все это на пальцах, то, например, части постоянной готовности, которые содержались по штатам мирного времени, по мобилизации с развертыванием получали определенное количество приписного состава и техники. А в мирное время, что с ними положено было? Изучать этот приписной состав. Иногда их призывали на сборы, их называли партизаны.
Был, занятия это... свидетельствую, ни хрена не делали.
Занятие вот это все как-то, ну, все очень неэффективно было. Ну, то на мой профанация. Взгляд, это все-таки трата государственных денег, по большому счету. И, собственно говоря, вот так называемые вот эти партизаны, которые призываются на учебные сборы, они, ну, вот... Тогда слова такого не было, мотивирован. Сейчас оно есть. Вот они абсолютно были ни на что не мотивированы. Желание гореть над изучением военного дела у них не было никакого.
Ну, да что очень... значит желание гореть? Может, желание и было, озверели от преферанса. Так водить в дивизии не дают. Нафига на вас ГСМ тратить? Стрелять в дивизии не дают. Далее один раз за трехмесячные курсы пройтись парадом на 9 мая. Гениальные были совершенно под ковровым наши курсы.
Опять-таки, только что мы говорили, что мыслить надо системно. Что если вы призываете людей на те же самые военные сборы, вот как типа партизан, как в советские времена, ну, значит, все это должно быть обеспечено необходимыми ресурсами, материальными средствами, горючим, боеприпасами, там, продовольствием необходимым, ну, все. Но если это не обеспечено, ну, тогда оно и превращается в профанацию.
Ну, дивизии хорошо было, деньги на нас списали, и достаточно, да. Что там.
И продовольствие на вас немало списали, поскольку то... в субботу-воскресенье все-таки вас распускали, а кормить было каждый день надо. Вот. То есть, с одной стороны, для начальника тыла и командира призыв партизан – это дело прибыльное достаточно.
Хлеборезка была счастлива.
Да, да. Ну вот, ну, все хорошо, неэффективная система. Может, в военное время она бы как-то и заработала. У нас ведь, собственно говоря, ведь как вот в военное время? Вот где готовить, например, если наряду с доукомплектованием предусматривалось, например, потом развертывание запасных полков, ну, по видам вооруженных сил, родам войск, куда в ходе войны призывались бы граждане, обучались там воинским специальностям, и их отправляли на фронт. Либо в составе вновь сформированных подразделений, либо в составе маршевых рот. Кстати говоря, на войне, вот, на Великой Отечественной, ведь огромное количество вот наших граждан успевало написать только 3 письма домой. Первое письмо, это его призвали в военкомат, и он там со сборного пункта отправил письмо. Второе письмо он присылал с запасного полка, где его там в течение там нескольких недель обучали военному делу по ускоренной программе. Третье письмо он присылал, когда прибывал на фронт. Четвертого письма уже не было, поскольку очень многие погибали в первом бою.
Ну, вот иногда такая идут система. Его, потому что у меня деда, вот он писем как раз первые прислал, треугольнички. А сейчас из дела выяснилось, что у него ноги ампутировали, гангрена была зимой, когда перевозили с 41 на 42 год. Ну, все, ему отняли ноги и отправили долечивать в тыл. Последняя справка в личном деле, состояние средней тяжести идет на поправку, следующее умер. Все.
Вот. Это, к сожалению, было очень со многими. Естественно, вот на подобные, я прошу прощения за такую циничную фразу, траты человеческого материала, ну, мы не можем пойти ни в одном из конфликтов, да у нас и нет.
Зимнего обмундирования у них просто не было, вот и все. Кого это интересует, что мороз за 40, да.
Так вот, ведь в ходе военных действий будут неизбежно потери, как все-таки и вооружения военной техники, так и личного состава, и каким-то образом их надо восполнять. И вот на Украине задумались над этими проблемами, и там создают оперативный резерв, трех категорий, кстати говоря. Первая очередь – это люди, имеющие опыт боевых действий. Вторая – это выпускники военных кафедр. Третья – это ограниченно пригодные, но в мирное время, но тем не менее имеющие боевой опыт. И, собственно говоря, вот в этот оперативный резерв записываются по желанию. То есть уже какая-то определенная мотивация, гражданская позиция есть. Массу документов они там разработали. А мобилизационным резервом у них сейчас называется те, кто еще не был призван на срочную службу, не имеет подготовки, но, однако, остается военнообязанным. Я хочу сказать, к сожалению, вот час милитариста уже подходит к концу, и буквально в нескольких предложениях мне надо обрисовать эту важнейшую государственную проблему, которая, кстати говоря, и у нас еще пока толком не решена, потому что вот как такового организованного резерва вооруженных сил, ну вот мотивированного, подготовленного, ну я вот, к сожалению, могу сказать, что все-таки, наверное, его все-таки нет. Ну, к примеру, я только...
Дорого! На это деньги надо тратить.
Да, и большие. Вот, скажем, резерв летного состава, например, летчики-истребители. Или, например, пилоты там военно-транспортной авиации. Ну вот в одно время у нас не то, что резерва подготовленных этих пилотов, да их и сейчас-то нет, а был страшный дефицит вот летного состава даже для ведения боевых действий.
Да
вот,
еще ну, перед Сирией.
Экстраординарными методами его пришлось как-то выправлять, вот этот создавшийся дефицит. А ведь должен же быть еще и резерв летного состава. А вот каким образом его сделать? Это все-таки, видимо, опять-таки нужны средства, нужны самолеты, нужно авиационное топливо, нужны деньги, чтобы, например, человек там по определенной программе, ну, находясь, например, на гражданской государственной службе, но тем не менее там один день в неделю, два дня в неделю летал на самолете-истребителе. И вот тогда у вас будет резерв летного состава. Вот как это сделать?
Да расстреливать.
Это большие деньги, организационные усилия. Но это
пара
я сказал,
министров, один глава Центробанка, и решаете вы эту проблему. Тоже мне проблема.
Это на примере летного состава. А так вот, ну, понадобилось, опять-таки, срочно восполнить потери, тем более, как принято иногда говорить, вот, ведущих специалистов в вооруженных силах, там, каких-нибудь опытных операторов, вычислителей всяких и так далее.
Это, тогда знаете, Чубайса.
Одно дело мы там банно-прачечный отряд укомплектовать, а другое дело, отправить в район боевых действий, например, там несколько десятков снайперов. Где их взять, как их готовить? Опять-таки, если он в мирное время будет готовиться. И опять-таки записываться по желанию по своему, принимая на себя определенные обязательства, получая за это определенные средства. Я понимаю, что сейчас, да это мы все понимаем, что с деньгами, в общем-то, не так уж у нас и хорошо, но проблема-то это. Пускай он будет не такой уж и большой, этот организованный резерв вооруженных сил. Пускай он примет очертания какой-то армии резерва, там, соответствующего там, руководством и так далее и тому подобное. Но эту проблему надо решать. Вот в первом приближении на Украине взялись за ее решение. Наверное, собственно говоря, и нам на какие-то...
Ну, так они ж взялись не за свои деньги, которых у них нет. Они взялись за американские.
Но, тем не менее, взялись.
Что-то разворуют, но не все.
Да, может, что-то и останется на оперативный резерв в первую очередь. Но вот и нам все-таки надо как-то эту проблему решать. Потому что, когда некоторые говорят, типа, ах, мы решим вот проблему за счет войск специального назначения и авиации. Ну, вот американцы сколько там, за 18 или 19 лет в Афганистане не смогли ничего решить с подобным подходом авиации.
Самая длительная война в истории Соединенных Штатов получилась. И не закончилось еще.
Да, и, как говорится, конец истории еще впереди. Поэтому, кто бы там ни говорил, что там типа нам не нужна там призывная армия, нам не нужны организованные резервы, ну это все бредни. Это все бредни. Поэтому всегда вот даже начнутся незначительные по размаху боевых действий, все равно потребуется энное количество специалистов. Потому что простого автоматчика обучить достаточно легко в запасном полку. Вот со снайперами уже сложнее, с высокоподготовленными механиками-водителями, с расчетами зенитно-ракетных комплексов. Это все-таки люди должны быть в нужной степени готовности. А если он не мотивирован, если ему там все по барабану, если он за это не получает денег, если на его подготовку не выделяются ресурсы, но предполагать, что он там находится в запасе и только мечтает, чтобы его призвали и отправили выполнять воинский долг, ну, это мне все-таки кажется, может, конечно, у него будет и морально моральный настрой высокий в случае необходимости защиты Родины. Но вот, опять-таки, войны выигрываются не только за счет высокого морально-политического состояния войск, а за счет их профессиональной подготовки. Это, на мой взгляд, все-таки должно быть впереди. Потому что мораль-то мы успеем привить, а вот профессионализм, он прививается в течение долгих лет. Вот, наверное, так эту проблему надо решить.
Насчет морали не уверен. Заметно невооруженным глазом. Для этого надо, чтобы был высочайший уровень доверия военному руководству, политическому руководству. И это нарабатывается не за 5 минут и не прививается иногда и вообще никогда. Тут ведь всем работать надо.
Как там Сунь Цзы по этому поводу сказал, если нет единства в народе, войска набрать нельзя. Вот опять-таки, все же уже сказано до нас, по большому счету. Мы, к слову говоря, еще собирались на этом часе обсудить проблемы, точнее не проблемы, а, скажем так, вопросы некоторые связанные с универсальными десантными кораблями, которые были не так давно заложены.
Ну вот минута осталась.
Ну вот, поскольку осталась минута, придется анонсировать эту тему на следующий час, милитаристы. Поговорим об универсальных десантных кораблях на следующем часе. Вот, наверное, вот так.
Сейчас тогда... Просто чего же нам торопиться? Согласитесь, что важные темы, но они не могут быть обсуждены с бешеной скоростью. Это совершенно бесполезно и даже вредно.
Ну, в общем-то, да.
А вопросы... К сожалению, большому, более чем актуальны, потому что если есть идея, что да нет, воевать нам не придется, да ну что вы, современная международная обстановка исключает войну. Ни бельмеса она не исключает, время для начала войны вы не выбираете, и случится может быть все, что угодно в любую секунду, как это, кстати, сейчас на белорусском направлении. И происходит.
Совершенно абсолютно правильно.
Час милитариста. С нами был Михаил Ходоренок.
Спасибо.
От 3 до 5.